Шатаясь от изнеможения, Джухфит прошел дальний путь от высоких гор, что лежат к северо-западу от Лбора. Но описать весь свой маршрут он не мог, поскольку не был ни географом, ни навигатором. Очень скоро я выяснил, что не был он и торговцем. Лишь многолетняя привычка запоминать поля сражений позволила ему в малейших подробностях обрисовать место, где он обнаружил нечто интересное. На закате жизни этот неустрашимый профессиональный солдат столкнулся с тем, что напугало его до полусмерти. В стремлении как можно быстрее уйти от опасности он потерял и скарб свой, и верховое животное, и только чудом добрался почти до окраины Лбора, не повстречав на пути ни одного лиходея. «Да, милостивые государи, еще бы день, и Джухфит вышел бы на окраину этого северного города, который и был его целью. Но силы, в конце концов, покинули его, тело перестало подчиняться разуму, он лежал совершенно беспомощный, и в час, когда я встретил его, был гораздо ближе к смерти, чем к Лбору. Я оказал ему посильную помощь, напоил, а принимать пищу он уже был не в силах. И что же он увидел в горах на северо-западе? В глазах Джон Тома появился пресловутый блеск. Сокровища? Таинственный заброшенный город? Ничего подобного, — возразил купец. Не смею утверждать, что понял все, о чем поведал Джухфит. Скажу лишь, что он повстречал там нечто невиданное и при этом столь ужасное, что у старого рубаки не выдержали нервы, и он, все бросив, обратился в слепое бегство. По пути к вам я разговаривал об этом со встречными, но их недоумение, пожалуй, превосходило даже мое. Только один собеседник, маломальский сведущий в волшебстве, посоветовал разыскать вас, что я и сделал, ибо рассказ покойного солдата удачи стал для меня чем-то вроде наваждения. Очень хочется узнать разгадку. К тому же эта история в некотором смысле единственное наследство Джухфита, если не считать видавший виды меч. «Которые вы привезли с собой?» — осведомился Джон Том. Ленивец отвел взгляд. «Нет, я его продал. Как-никак я торговец, и мне надо на что-то жить». «Так что же он там увидел?» — нетерпеливо спросил Клотогорб. Граджелут с благодарной улыбкой повернулся к магу. «Он назвал это великим правдивцем». Банкан давно знал Клотогорба и навидался всякого. От сотворения из ничего целых домов до трансмутации золота в свинец. Правда, последний был не бог весь каким чудом, но черепах ничем не брезговал ради практики, и ни разу на памяти юноши волшебник не реагировал так бурно. Он столь резко подался назад, что лопнули хлипкие чары, которые удерживали на клюве толстые очки. Кряхтя, черепах подобрал их с пола и водрузил на место. А Джон Том лишь недоуменно глядел на ленивца. Придя в себя, волшебник заговорил медленно и очень веско. «Нет никакого великого правдивца. Существует только слух, широко разошедшийся по нашему цеху. Очень старый слух, и тем не менее это всего-навсего слух великого правдивца. Нет, кое-кто хочет, чтобы он существовал, но желание и действительность редко ходят рука об руку». «Лично я никогда о нем не слышал», — добавил Джон Том. Сощурясь, Клотогорб посмотрел на него. «Ничего удивительного. В практике чиропевца вряд ли можно столкнуться с чем-нибудь подобным, но это и не тема для светской беседы.
Граджилут не спешил с откликом, видимо, его шокировала горячность великого мага.
«Сударь, я не знаю, существует он или нет. Я всего лишь повторил рассказ умирающего бродяги. Может быть, великий правдивец и нереален, но встреча с ним стоила жизни бедному лису».
«Не так уж редко измученным путником являются миражи», — заметил Джон Том, — «иные очень серьезно влияют на психику».
Ленивец повернул к чаропевцу от природы унылую физиономию и устремил на него взгляд вечно печальных глаз.
«Любезный сударь, готов допустить, что в чародействии я полный профан, зато по праву горжусь умением разбираться в людях. Только этому дару я и обязан преуспеванием в торговле. Не раз и не два мне случалось наблюдать, как ведут себя на краю гибели разумные существа. По моему глубокому убеждению, тому, кто готов покинуть эту плоскость бытия, не резон лгать незнакомцам».
В ответ на довод купца Джон Том раздраженно махнул рукой.
«Ладно, ладно. Итак, по утверждению этого вашего Джухафита, он столкнулся с так называемым великим правдивцем, из чего вовсе не следует, что это произошло на самом деле».
«Конечно, я не могу с этим спорить». Голос купца был мягок, как его мех.
«Бывает, даже благонамеренные существа столь часто повторяют выдумки, что в конце концов сами принимают их за правду», — добавил Джон Том. «К примеру, маклеры по торговле недвижимостью».
«На это я могу сказать лишь одно. Волею обстоятельств я услышал исповедь умирающего солдата по имени Джухфит, и я верю ему».
«Не может существовать на свете ничего столь опасного, столь коварного, как великий правдивец», — пробормотал Клотогорб. «Я содрогаюсь под панцирем при одной лишь мысли о бедах, которые он способен принести, о разрухе, которую он может учинить».
Черепаха откинулся на спинку кресла, плетенка жалобно заскрипела под его тяжестью.
«Ну, а все-таки что же это за слух?» — поинтересовался чаропевец.
А в коридоре с замиранием сердца, едва дыша, внимал Банкан.
«Как и все истинно грандиозные опасности, великий правдивец одновременно и прост, и сложен», —
пустился в объяснение Клотогорб.
«Чтобы охарактеризовать его адекватно, назову его неким чудовищным явлением, лишь для того и созданным, чтобы заманивать в ловушку любого, кто с ним столкнется. Соблазны его неодолимы по определению, и, безусловно, гибельны».
Черепах глубоко вздохнул.
«Друг мой, великий правдивец — это то, о чем все благоразумные создания предпочитают не упоминать. Забудь о нем, как будто никогда и не слышал это имя, ибо, насколько известно, даже в руках самых умных, осторожных и благородных индивидуумов он способен обернуться орудием уничтожения целых народов, да что там, целых цивилизаций, вот почему его нет. Даже мысль о том, что он существует, невыносимо ужасна».
Пока звучало это предостережение, лампы древа потускнели. В коридоре они вовсе погасли, а в кабинете едва тлели. Но Мальвиту слабое освещение не было помехой. Филин влетел через портал напротив Банкана.